Ви слухаєте Радіо Свобода, у ефірі «Праський акцент». Тема випуску – чим скінчиться білорусько-російська нафтова війна? Чи правда, що російська нафта для Білорусі танней за любую альтернативу? Чому раніше альтернативні поставки нафти з Венесуели і Азербайджану не стали сталими? Якої мети досягає Лукашенко конфліктом наконт нафти у стосунках з Росією? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць заснавальнік цэнтру новых ідэй, аналітык брытанскага Chatham House Рыгор Астапеня, галоўная рэдактарка інтэрнэт-выдання «Наша мнэнне» Валерія Касцюгова і эканаміст Яраслаў Раманчук. Дыскусію вядзе Юры Даркахруст.
Паміж Беларусію і Расіяй чарговая нафтавая вайна. Ну, вось яе кароткая хроніка. З 1 студзеня Расія спыніла пастаўкі нафты ў Беларусь. Лукашэнка даручыў тэрмінова арганізаваць альтэрнатыўныя пастаўкі. Ну, вось адну ўжо арганізавалі. Нарвегія, як паведамляецца, даставіла Беларусі 80 тысячаў тонн з перавалкай праз Клайпеду. Ну, і 21 студзеня Лукашэнка паставіў задачу знізіць пастаўкі нафты з Расіі да 30-40% ад неабходных аб'ёмаў. Падчас цяперашняга нафтавага крызісу нярэдка выказвалася думка, што нават найгоршыя пастаўкі расійскай нафты лепшыя, таннейшыя за найлепшыя альтэрнатывы. Ну, вось луналі такія лічбы, што вось цана этой нарвежскай пастаўкі была $520 за тонну, а як бы самыя горшыя расійскія ўмовы з усімі там і прэміямі, і надбаўкамі, і каэфіцыентамі, это $390 за тонну. Ну, это разлікі дастаткова умоўныя, бо это камерцыйныя контракты, як бы на слупах там это не пішуць, этой лічбы. Ну, тым не менш, вот такія разлікі ёсць. Яраслаў, ці сапраўды суадносіны вось такія, што расійская нафта нават у найгоршых як бы умовах ўсё ж такі танней за найлепшую іншую, нарвежскую, азербайджанскую, якую заўгодна?
Для того, каб ацаніць гэтыя лічбы, трэба перш за ўсё адказаць на пытанне, колькі каштуе незалежнасць Беларусі. І калі гэта пытанне мы паставім менавіта так, з аднаго боку танныя энерганосьбіты з Расіі на тых умовах, якія прапануе Крэмль, вось тады, вось тыя разлікі, што там 10, 15, 20 даляраў тона нафты каштуе, будуць прымаць зусім іншы від. І безумоўна, і беларускі бок, і ўрад, і грамадзянская супольнасць Беларусі, я думаю, гатова і пры вытворцы, гатовы там пацярпець і плаціць гэта 15-20 даляраў, але захаваць краіну, чым тыя варункі, на якія прапануе Расія, расійскі нафтавы бок, для таго, каб потым мець значна большыя кошты для ўсёй краіны. Так што рэальна, калі мы пабачым, ці ёсць прапанова на рынку танная расійская нафта на тых варунках, якія прапануе расійскі бок, яе няма. І з усіх альтэрнатыўных крыніцаў трэба выбраць тое, што, ну, рэалістычна можа пасаваць нашым нафтаперапрацоўкам, але перш за ўсё трэба мець на ўвазе, што інтарэсы двух НПЗ і энергетычнага лобі Беларусі кардынальна адрозніваюцца ад інтарэсаў палітычнага суб'екта міжнароднага права Рэспубліка Беларусі, і менавіта ў інтарэсах другога нашай краіны трэба рабіць разлікі.
Валерія, вот Александр Лукашенко, распавядаючы пра перамовы з Расіяй, пэўны час таму заявіў, што Масква прапаноўвае Беларусі цану на нафту вышэйшую за ўсясветную. Это што, такая прыгожая рыторыка, перабольшванне, гіпербала? Ці, можа быць, это такі хітры спосаб падліку, бо цана на нафту насамрэч складаецца з шмат чыннікаў, кампанентаў, і, можа быць, Лукашенко меў на ўвазе, што цана, ну, напрыклад, для Нямеччины, вот коли я ей как бы очистить от транзиту, от мыта, то как бы тады она отрымливается таней, чем цена российской нафты для Беларуси. Те Москва сапраўды пропановывая Беларуси как бы больше дорогую нафту, чем, ну, например, Нямеччине, эти Польши.
Ну, не знаю, что он мог иметь в виду и какие у него внутренние соображения, но вижу, например, что буквально вот сегодня он сказал, или вчера, что гидрометцентр дает 120% прогноз, точности прогноз. Что он имел в виду? Что такое 120% точности? То есть мы его знаем с этой стороны, он любит красивые, как ему кажется, метафоры, или преувеличений, и как раз именно в области цифр.
Григор, ваш отказ на это, в принципе, важное базовое питание. Ці сапраўды цана для Беларуси российская, нават з усімі вот як бы российскими там хацелками, яна ўсё ж таки ніжэй за цену безо всяких хацелак, там, я не ведаю, з Азербайджану, з Норвегії. Ці это все ж таки не так?
Ну, безумовно, что Александр Григорович, калі каже про гэтыя речі, он використовує як власну креативну бухгалтерію. Мне по великим рахунку экономично мэтазгодна, конечно, набываць нафту у Росіі. Пытанне толькі ў тым, што гэта крызіс усё ж такі не эканамічны, так, а гэта крызіс палітычны, ці гэта крызіс там, эта вайна нават можа быць некая больш-менш персанальная. Таму адпаведна ёсць сэнс некі доўга кароткатэрміновы менавіта ў альтэрнатыўных пастаўках з Азербайджану, з Нарвегіі, ці адкусьці. Главное просто показать, что Беларусь готова для того, что она может вось, показать свой характер, показать понты.
Ярослав, есть такая габрейская мудрость и габрейский жарт, я тут лепш сказать не ведаю, что коли проблема только в грошах, то это не проблема, это выдатки. Так вось, цяперашняя беларуска-расійская нафтавая вайна, гэта, карыстаючыся гэтай мудрасцю, праблема ці выдаткі? Вот вы сказали, колькі каштуе незалежнасць. Але расейцы не адмаўляюцца прадаваць нафту. Яны не кажуць, нет, вот вы не хочаце інтэграцыі, мы вам не дадзім нафту. Да калі ласка, бярыце нафту, только падаражэй. І магчыма пытанне, ну, просто в грошах. І оно как-то выглядае крышачку, ну, як бы абсурдна. Беларусь не згаджаецца, не пагаджаецца. Вот перад Новым годам Лукашенко званіў, не дамовіліся на цану меншую, чым, ну, умоўна кажучы, з той же Норвегіі. Да не накупіся у Норвегіі столькі нафты. А калі накупіся, то чаму рускім не заплаціць столькі, колькі яны хочуць?
Ну, я думаю, што тут, як у габрэйскага народа, ёсць шмат мудрасцяў і на гэты конт. І калі вы, напрыклад, 20 гадоў працавалі з адным суб'ектам на некіх варунках, потым з ним сварыліся, потым вы чуеце ад гэтага суб'екта, што ён хоча зайсці ў ваш дом і рабіць свой парадак, то нават калі ён прапануе там нафту на 10-15% даражэйшую, вы проста з пункту гледжання годнасці, з пункту гледжання перспектываў гэту нафту не купіце. Вось, і таму, безумоўна, тут ёсць і эмоцыйныя, і вось такія персанальныя рэчы, але перш за ўсё расійская нафта, расійскі газ, энерганосьбіты заўжды былі інструментамі геапалітыкі. Яны не застаюцца. Александр Лукашенко думаў, што на працягу 20 гадоў у дачыненні да Беларусі гэта не будзе адносіцца. Але вось ён, як аказалася, і да Беларусі гэта адносіцца, і таму прымус да рэформаў, да таго, каб пачаць рэформу ў нашай краіне, жыць без гэтага энергетычнага гранта, вось прыняў то вось такія формы. Альбо купляеце нафту вось так, а гэта перш за ўсё тычыцца перабудовы ўсей энергетыкі жыллёва-камунальнага хазяйства, транспарта і прамысловай палітыкі, а гэта рэформы, якія Лукашэнка 20 гадоў не шоў, і Крэмль, Пуцін, думаю, менавіта спадзяецца на гэта, што Лукашэнка настолькі не бачыць сябе ў на чале рэформаў рынкавых, што ён пагодзіцца ўрэшце рэшт тым, што прапануюць там некія нафтавыя бароны і Крэмль у той альбо іншай ступені. Альбо яшчэ адзін варунак, яшчэ адзін там сюжэт, на які разлічвае Лукашэнка, што ён, ну, грошы не пахнуць, як кажуць, і расійскія нафтавыя бароны зараблялі на Беларусі. Ну, вось сёння Крэмль будзе заняты канстытуцыйнай рэформай, ну, і там паціху, у люты, можа быць, у сакавіку альбо красавіку, нехта размарозіць нейкія стасункі, можа запрапанаваць, напрыклад, частку пакета акцій Мозырскага альбо Наваполацка НПЗ, і некім чынам усё зрушыцца без менавіта опцыі «давайте праводзіць рэформу Беларусі». Так што мудрасць Александра Лукашэнка крыху не супадае з мудрасцю габрэйскага народа, але лёгіка ў яго паводзінах ёсць, тым больш, зноў, калі эмоцыі захлёстваюць, тут, ведаеце, часта эканамічныя разлікі, стратэгія галоднага разліку таксама адсутнічае.
Рыгор, ці сапраўды гэта сітуацыя такая, вот як яе апісаў Яраслаў? Наколькі я разумею, вось як бы гэты гандаль, гэты ціск, ён збольшага тычыцца, скажам, кампенсацыі за падатковы манеўр. аргументацыя расейцаў такая: калі вы хочаце кампенсацыю, якую мы даем сваім НПЗ, вось, за падатковы манеўр, то калі ласка, давайце інтэгруйцеся, давайце, так бы мовіць, там адзіную дзяржаву, саюзную дзяржаву, там валюта, там мытня і ўсё астатняе. Это за падатковы манеўр. Але без падатковага манеўра так яны падвышаюць цану. Вось летась яна была, вот я пачытаў на Тутбай, 364 даляры за тону. Цяпер, ну, уявім сабе 390. Але вот это 390, это безо всякай інтэграцыі. Дык ўсё ж такі я кажу, это праблема ці это выдаткі? Бо, умоўна кажучы, кампенсацыя за падатковы манеўр – это праблема, бо гэта каштуе незалежнасці. А 390 супраць 364 – так выглядает, что это просто выдатки.
Ну, глядите, мне подается, что тут проблема наибуйнейшая в том, что тут занадто шмат разных изменных, так? И это и податковые манеры, и интеграция, и брудная нафта, и там, видите, и союзная домова, и так далее, и так далее. То бок тут все уже переблыталось, и я думаю, что навод перемовные баки сейчас не до конца разумеют, про что они до конца размовляют, и что они имеют на увазе под некими решениями. Тому я думаю, что для Александра Егоровича это безумовно политичная справа, и это справа там, как он воспринимает, что... Ну, я думаю, что тут, в принципе, уже все заблытались, где початок, где конец, и те это проблемы, те это выдатки, и ведаете, как молодые товары, я сейчас намушу назирать выпадки у песочницы, когда там дети кинули один одному песок там, и посмеялись, а после кто-то уже про схилину выкидывает один на одного по ведру песка на голову, уже еще про схилину они бьются, и при том, что это люди, которые еще три хвилины тому один одному усмехались. То бок тут настолько уже все заблытано, что найти некое адекватное решение и разуметь на его, про что это конфликт, навод бакам самим, какие зараз в конфликте, довольно складано.
Валерия, про то, что импорт энергоносбитов варто диверсификовать, белорусские улады и казали, и варто сказать, робили это и раней. Вот зараз в інтэрнэце ходзіць падборка выказвання ў Лукашэнкі, здаецца, з пачатку нулявых гадоў, калі ён казаў, што трэба дыверсіфікаваць, мы не можам залежаць ад адной дзяржавы, ну, ўжо 20 гадоў гэтых размоваў прайшло. Варта сказаць, што пры гэтым усё ж такі некалькі разоў такія пастаўкі ажыццяўляліся, і не такія малыя. Там размова ішла пра мільёны тонн. Это з Венесуэлы былі пастаўкі, это з Азербайджану былі пастаўкі літаральна некалькі гадоў таму, і высветлілася, што лагістыка, ну, як бы працуе. Няма такой сітуацыі, што вот ёсць нафта некая, там танная ці дарагая, і яе проста ніяк нельга даставіць Беларусь, акрамя расійскай. Можна. Можна даставіць венесуэльскую, можна даставіць азербайджанскую, але вот на ваш погляд, чаму эта практыка не стала сталай? Ну, про то, что диверсификовать треба, вот я кажу, уже пришли до высновы на початку нулевых. И только зараз, як той казал, что коли на поляванне так кормить собак, так куплять нафту?
Это как раз ответ на вопрос, проблема это или расходы. Это проблема, потому что только российская нефть, которая существенно дешевле мировой цены, дает возможность продолжать существование белорусской модели экономики. Только при такой модели, когда нефть, ну, переработка и продажа нефтепродуктов дает возможность субсидировать убыточную белорусскую промышленность и держать рабочие места по-прежнему на тех предприятиях, которые не умеют зарабатывать, только вот при цене нефти ниже мировой, то есть при российской нефти на прежних условиях, на условиях там 17-16 года, может продолжать существование наша модель более или менее как-то держаться. Почему вообще все эти разговоры идут? За что бьется сейчас белорусская сторона? Почему они хотят именно компенсации за налоговый маневр? Потому что, да, сейчас российская нефть по-прежнему существенно дешевле, чем нефть из любого другого источника. Но к 2024 году, когда завершится налоговый маневр, ее цена станет примерно такой же, как во всем регионе. И тогда доходность белорусской нефтепереработки будет просто такой, какая может позволять, может быть, существовать самим НПЗ, но они уже не смогут быть компенсаторным вот этим механизмом для неэффективного остального хозяйства. Поэтому белорусская сторона надеется зафиксировать еще хоть на какой-нибудь срок эти приоритетные какие-то условия покупки нефти.
Ну, а на ваш погляд, вот эти поставки альтернативные, яны в ближайший час, яны станут сталыми? Вот купили в Норвегии, а зараз еще в Норвегии, не в Норвегии, там, может, в Азербайджане, еще где-нибудь. Хотя там, я так разумею, не вельми просто идут перемовы с Азербайджаном. Поляки вот уже ветливо сказали на конте реверсу. Нафты, як Лукашенко пропоновывал, сказали, что ноу. Литовцы, правда, сказали, вот, коли ласка, 3 миллиона можем перевалить вам. С Казахстаном Лукашенко сказал, что русские не дали трубу.
Теоретически все же это возможно. Станут ли они устойчивыми, эти поставки? Это зависит от цен и условий. Опять-таки, цены и условия могут быть вот какие, для того, чтобы страны-соседи находили, изыскивали какие-то возможности. И то, если честно, это же не социалистические экономики, и там нет такого прямого влияния правительства на компании, как у нас. Но если будут найдены какие-то варианты, при которых транспортники соседних стран будут давать дисконт белорусам на поставки, а белорусы, в свою очередь, дисконт на бензин, то это может там в какой-то точке быть более или менее выгодным. Но, повторюсь, это все равно никогда не станет основой, то есть не вернет вот эту вот основу белорусской экономики, когда есть сверхприбыльная отрасль, которая субсидирует неэффективные.
Ярослав, вот теперешняя нафтовая война, так само, как вот эти поставки альтернативные, так и война далеко-далеко не первая. Их было, принамсі некалькі. Была самая гучная, здаецца, у 6-7 годзе, была в 11-м. Вот цяперашні крызіс, цяперашняя вайна, яна падобная на папярэднія і па сцэнару, і па стратэгіях баках, ці вот зараз нешта адрознае, вот такога ніколі не было, ці па формулі Чырнамырдзіна, ніколі такога не было, і вось ізноў.
Так, я думаю, что одно принциповое отрознение, безумовно, есть. Это Путин, это, по сути, королевские или царские полномочия про конституционный референдум, это ставка российского керівництва на проект, который называется «Историчная Россия». Это та сила, якая набыла Россия, якая финансовала военно-промысловый комплекс. Россия николи не разглядала российское керавництво, альбо российские элиты, Беларусь, альбо Украину, як незалежные краины. Ну и сегодня, я думаю, это вот принциповая речь, коли, як кажуть, лел приготовился до прыжка, до скачка, и вот он, я думаю, на весну, альбо на початок лета будет готовы до этого скачка. И тут нафта, газ, альбо иншие инструменты геополитики Кремля сегодня задейничают у тем, как, я кажу, довести свои меты с наименьшими затратами и коштами. И вот тут, с другого боку, за это 10 годов, альбо там 15 годов с моменту первой нафтовой войны, белорусская экономика еще больше стала стратной, никакой модернизации не было, нафта, там и газ стали теми наркотиками, позбавиться от яких Лукашенко не здолел, потому что як треба нечто робить, працавать банкротством, декларовать это предприемство в всей модели. Белорусский бок, номенклатура, червоный директорат вырешили, что можно и так легче домовиться с российцами. Потому что вот сегодня это принциповое отрознение, як такое отчувает Лукашенко, и отсюль вот такие акцент на то, что вот мы будем там противоставлять ворогам и мобилизация профсоюзов, и комсомола. Видите, даже надо доведаться, что у школах проводятся собрания для детей и для родителей для того, под названием «Противостоим угрозы Белоруссии нашей краине». Но вот детей уже мобилизуют для того, как сказать про это. Еще тому, что Александр Лукашенко не бачит на сегодняшний день инших шляхов, и он думает, что Путин будет заниматься своей повесткой дня, а он своей. Я думаю, что вот сегодня такой опции нема, потому что Беларусь, менавіта, з'являється часткой повестки дня Путина, и я думаю, что в 2020 году, в другой полове, принамсі, на подчас президентской кампании, мы это яскраво побачим.
Григор, і ваш адказ. Ось сапраўды тут адрозненне ў кантэксце ці адрозненне ў самой хадзе перамоваў? Ну да, Пуцін зараз такі магутны, там робіць рэформу, вот, але на хадзе перамоваў уласна гэта неяк адбіваецца? Лукашэнка вот тут абвяшчае, значыць, што там, у, як кажа Яраслаў, у школах сходы, не сдадим незалежность. Так не сдавайте, платите. В чем проблема-то?
Я думаю, что все-таки тут есть момент того, что, может быть, заучасно про это сказать, или это довольно-таки вызначальный кризис в дочинениях. Потому что, видать, можно там вещи сказать про Путина, но тут так само варто сказать там, про некие больше широкие классы, да, которые існуют в Украинах. Чтобы крайне у Беларуси было некое там свое лобби у России внутри. Там, да, там, некие были там и нафтовые бароны, там, и некие там Прохановы, Зюгановы, которые уже хиба в музеях, чтобы были некие губернаторы и так далее, чтобы была некая инфраструктура. Так? Теперь союзников нема. Чтобы и у российского политического класса, в принципе, есть консенсус относительно того, что ну, Беларусь рухается не у тым неким на керунку, и что варто ей было бы нек больше привязать, и нек больше потлумачить, что треба быть больше лояльными, там, подтримливать Россию и так далее. То бок, існує это вот разумение, что все, треба вас привязывать. И вы нам нагло не подяковали за это, там, 25 годов подтримки. Гэта кризис таки долгий не выпадково. И он таки долгий, потому что он про нечто вельми важное. Про важность разумения производит. Як повинна працаць белорусская политэкономичная модель? И як Россия повинна ставиться к Беларуси и Беларусь до России?
Коллеги, вот из ваших слов, покольки вы все казали про то, что, ну, все ж таки российская нафта, как бы в любом выпадку оказывается больше танной. Вот ці можна з гэтага сказаць, што цяперашні крызіс вырашыцца, ну, не ведаю, праз дзень, праз два, праз месяц, так, як і папярэднія, дамовяцца з Расіяй. І расійская нафта, як і раней, будзе складаць львіную долю беларускага нафтавага імпорту. Вось калі это правда, калі вот маё такое разуменне правдзівае, то тады ўзнікае пытанне, вот навошта было даводзіць сітуацыю да гэтага крызісу? Навошта былі ці навагоднія званкі, навошта былі тыя размовы пра тое, што ну, мы будзем альтэрнатыву? Вот, скажам так, сфармулюем, якую задачу можна вырашыць вот пры дапамозе гэтага крызісу? Чаму нельга было спакойна 31 снежня Лукашэнку сказаць Пуціну, ну да, вот вы такія гады, вы такія імперіалісты, реалісты, ну, расклад, батенька, мы прымаем ваші умовы, і, як бы, все, нафта іде з 1 студзеня. Чаму так нельга было, і чаго хочуть дамагчыся крызісу? В дадзеным выпадку крызіс – это перамоўная тактыка. Валерія.
Я не согласна ні з Ярославом, ні з разбором насчет того, насчет значення нынешнего кризиса і его какого-то радикального отличия от предыдущих. Фактически, кризис в отношениях с Россией, наши сложные отношения, союз и оборона незалежности – это и есть содержание минской политики. То есть никакой другой политики у Лукашенко никогда не бывало. То есть, если бы Лукашенко действительно так боялся за независимость, настолько серьезно оценивал угрозу со стороны Москвы, зачем он вступил в переговорный процесс по углублению интеграции на целый год. Что он делал в этом процессе? Ведь можно было выбрать консервативный вариант, который предложил Медведев наряду с углубленной интеграцией. Консервативный вариант, при котором мы с каждым годом чуть больше платим за нефть. И к 2024 году выходим на какие-то такие цены средние для региона. Нет, он пошел в эту углубленную интеграцию, поскольку всерьез на самом деле никогда не расценивал эту угрозу. И я считаю, что эти кризисы, каждый из них, и этот в том числе, призваны обосновать право Лукашенко занимать президентский пост постоянно на протяжении вот уже 25 лет. Потому что именно он является добытчиком для во всем остальном неэффективной белорусской модели. Именно он приносит деньги из России, и благодаря ему предприятия, которые не в состоянии зарабатывать самостоятельно, государственные предприятия, способны выживать. Это основа его политики, поэтому кризис – это ее, так сказать, инструмент.
Григор, и ваш отказ, у чем сенс, у чем профит на вот чаканы? Может, он не отрывается, а может, отрывается. Але вот профит такой дипломатии скандала. Чому нельга было 31-го, ці навод раней, ці за месяц, сказать, окей, мы як бы зрозумеем тиск обставина, мы разумеем ваш тиск русский, вот мы домовляемся. С русскими домовляются все, с русскими домовляются немцы, домовляются поляки, домовляются, не ведаю, китайцы. Никто из них не з'являється их союзниками такими щільними, як Беларусь. Усе неяк домовляються загадзя. С ближайшим союзником домовиться немагчыма, высвятляется. Обовязково вот эту, так бы мовить, ладить войну. Чем война? Бо война справа такая. Кому война, кому мать родна. Чому мать родна? Чому война оказывается для Беларуси мати родной?
Я думаю, что для Беларуси это просто, для Александра Лукашенко, я думаю, что это был просто самый видовочный шлях, потому что ранее прокатывало. Чтобы кины, и он особисто, я думаю, Мионик разумеет, что, ну, пойдем на конфликт, посваримся, поспрачаемся, и они нам дадут нам черговую знижку, некогда моемся, и все будет добро. И я думаю, что тому, как бы он воспринимал этот кризис, этот конфликт, в принципе, нечто целиком логичное, и не боялся его. Я думаю, что он и теперь не особливо боится. Але он воспринял это, ну, давайте поспрачаемся, коль вы такие редкие стали. Но питание только в том, что он не побачил, что все-таки Россия как изменилась. Так что в России самое есть и инший политический класс, который уже не готов вести на соступки Александру Лукашенко. Есть некое там почуццё уздыму имперского, есть там некие планы у Владимира Путина, то бок, я думаю, что это был просто пролик.
Ярослав, а ты правда пролик? Кольки уже прогнозовалось, что Лукашенко все пролечился, проиграл, продул, так бы мовить, ну а вот не продувал. Ну, может, и этим разом. Вот это его тактика такая, дипломатия скандала, но это классичная теория гульня, chicken's game. Да, и он как бы обвастрая ситуацию, да, и он рызыкуе, и И, махчима, и гэтым разом, насамрэч, праз некалькі дзён мы даведаемся, ага, и ўжо іншыя эксперты будуць казаць, ну вот он ізноў выйграў. Можа быць, так і будзе? Можа быць, все ж такі гэтая тактыка такога не ласкавага цяляці, можа быць, яна і дае плён пэўны?
Ён давал плён, але тут ўсё залежыць ад таго, якая будзе пазіцыя Пуціна, Крамля і тых новых тэхнакратаў, якія сёння фарміруюць расійскі ўрад. Лукашэнка безумоўна стараецца рабіць, і тыя лабісты, якія ён меў, праз якіх ён працаваў, ім нікуды не дзеліся. Той же Приходько, той же Чайка, тыя ж нафтавыя бароны, безумоўна, нават глядзіце, там з Ротенбергам збіраецца працаваць у 2020 годзе у Беларусі па камерцыйным праектам. Ён разлічвае на тое, што кожнаму трэба хочацца зарабляць грошы. І я думаю, што гэта тактыка, яна сябе апраўдвае, але стратэгічна гэта зноў пытанне да таго, як будзе паводзіць сябе Пуцін і ваенная лобі, гэта сілавікі расійскія, якіх грошы безумоўна з'яўляюцца сёння асноўным чыннікам. Іх праекты адрозніваюцца ад таго, што робіць нафтавае лобі, банкаўскае лобі, усе тыя лабісты, якія і сёння існуюць, той же ГРЭС з банкамі, ось, і тыя ж іншыя структуры, якія зарабляюць грошы, той же без Газпрам, яны ж зноў мають свои інтарэсы тут. Але я думаю, што баланс інтарэсу гэты пахіснуўся ў бок сілавікоў Расіі, і для Лукашэнка ён будзе старацца казаць, што ён так выйграў, таму што нафта ідзе хоць даражэйшая, але мы, гэта я думаю, асноўная гаворка на 2020 год на палітычную кампанію будзе, мы будзем плаціць за сваю незалежнасць.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй бралі ўдзел заснавальнік Цэнтру новых ідэяў, аналітык брытанскага Чатэм-хаус Рыгора Стапеня, галоўная рэдактарка інтэрнэт-выдання «Наша мнення» Валерія Касцюгова і эканаміст Яраслаў Раманчук. Ёй перадачу Юры Дракахуст.